Здравствуйте, наступил 23-й год. 22-й год хочется забыть целиком, сделать вид, что у нас с вами никогда в биографии не было. К сожалению, нам придется всю оставшуюся жизнь как-то с этим протянуть, с пониманием того, что именно натворили от нашего имени вокруг нас и при нашем участии, либо неучастии в 22-м году. Автомобильная составляющая становится все меньше и меньше. Если мы входили в 22-й год в понимании того, что каждый из нас может пойти и купить в любой момент любую машину себе, нас интересовали опции, комплектации. Мы, конечно, горевали, потому что сейчас уже как-то забылось, но и 22-й, 21-й год пандемические, они нас удивили ценниками, и мы в тот момент изумлялись, удивительно совершенно, увидев фантастические цифры, когда приходили в автосалоны, заходили туда, был момент, когда они были закрыты, а потом вдруг их открыли, мы туда пришли и увидели, что там на машине стоит ценник условно миллион, но написано, что меньше, чем за 2,5 ее не продадут. Почему? Мы тогда воспринимали это с удивлением, и даже были некоторые попытки как-то дернуть государство за рукав, но Федеральная антимонопольная служба сказала, что их это не касается, они не занимаются регулированием цен. До этого как раз занимались, а вот тут самоустранились. После чего у нас был короткий всплеск безумных цен, а теперь уже у нас с вами только Китай, и практически нет вопросов на вторичном рынке, чтобы такое купить. Хотя, конечно же, есть. И вот Андрей Геннадьевич спрашивает, между двумя машинами 6-го и 10-го года Honda CR-V и Hyundai Tucson. Какая из них лучше, какие плюсы и минусы? Блистательно, что мы с вами перешли теперь уже только на секонд-хенд и рассматриваем машину, которая 6-го года, машина, которая 10-го года. Когда на вторичный рынок мы с вами приходим, то пагубные привычки первичного, будто бы первого покупателя, здесь уже абсолютно неуместны. Выбирая модель, мы с вами делаем вид, будто бы во всем остальном эта машина сохранила свои характеристики. То есть мы с вами берем окурок. Это, кажется, Marlboro, да? А это что? Это Camel. Какой окурок из этих лучше? У машины на вторичном рынке есть только один критерий. Ее износ. Вы приходите на рынок, смотрите, Honda 2006 года. Мечтал. Замечательная машина. Там двигатель какой-то, там 2.0, 2.2. Но, правда, что-то подозрительно с пробегом у нее. Понятно, что скручен, непонятно насколько. Кажется, 1400. И все равно хочу. Вот после этого никакого хочу быть не может. То есть вот этот критерий, когда мы выбираем модели и опции, он уже устарел. Мы берем только то, что осталось от машины. Хороша ли Honda? Пока была свежая и молода, да, была неплохая машина. Хорош ли Tucson? Tucson был на голову выше. Корейцы теперь уже опередили японцев по некоторым типоразмерам и классам автомобилей. Корейцы гораздо лучше. Кроссоверы корейские, да, лучше. Внедорожники, ну вот, например, с Toyota, у которой есть приставка в названии Land Cruiser, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, с ними пока еще корейцы состязаться не могут, они в этот класс автомобилей не пришли. В легковых машинах, в седанах класса D, паритет. В кроссоверах, корейские кроссоверы лучше, поэтому если смотреть новенький Tucsonчик и новенькую Хондочку, CR-V-шечку, Tucson лучше гораздо. Любой, кроме первого поколения. Хотя в первом поколении с V-образной шестеркой это был тоже совершенно фантастический автомобиль. Tucsonчик, у которого 2.7, прекрасный совершенно мотор, и мало кто осмеливался себе подобное предлагать. Но вот если сравнивать впрямую CR-V и Tucson, Tucson был лучше, Tucson остается лучше, но... А в каком они состоянии? Вы выбираете чисто умозрительно или на рынке вы нашли обе машины? Смотрите, где течет, где люфтит, насколько помято, есть ли какая-то ржавчина. Корейцы, например, по металлу работают хуже. Корейцы в целом по металлу уступают по металлообработке и по долгосрочности эксплуатации кузова и японцам, и европейцам. И здесь очень важно по ресурсу понять, о чем идет речь. Но в целом это очень характерно для всей ситуации по автомобильному рынку. У нас автомобильный рынок, это теперь рынок секонд-хенда, потому что всерьез говорить о том, что пора брать китайскую машину. Китайскую машину можно брать только в том случае, если вы человек загнанный в угол, либо окончательно беспринципный. Вот тогда, да, тогда, пожалуйста, мы рассказываем себе сказку о том, что китайская машина, ну, знаете, это автомобиль, смотрите, сколько опций. В остальных случаях мы прекрасно понимаем, что китайцы по сию пору делают автомобильный макет в натуральную величину, а никак не автомобиль. Дважды Ирина Советского Союза, Ирина спрашивает, скоро запустят БКЛ. Я понятия не имею, что такое БКЛ. Вы, видимо, в курсе, вам это очень понятно, и вы поэтому знаете, о чем идет речь. На которой будут эксплуатировать российские Иволги. Какие прогнозы у вас на дальнейшее их производство? Иволга-электропоезд. У нас же сейчас все наши стрижи и прочие ласточки из швейцарского производства заканчиваются по России, поэтому приходится переходить на что-то полностью свое. На 100% отечественное – это электропоезда «Иволга», в которых процент отечественного по электротехнической части где-нибудь, наверное, так 50 на 50, по механической гораздо выше. Наша страна, она очень долгие годы избегала ситуации, при которой можно было бы всерьез поработать и чего-то достичь. Мы шли по принципу: то, что не можем, то купим. И в электротехнике, в электронике мы были не самыми успешными, не самыми талантливыми и не самыми результативными. Поэтому даже наша «Иволга» на 100% отечественная состоит в действительности не из 100% отечественных комплектующих. Какие перспективы производства? Никаких. И как только сломается подвижной состав, который на сегодняшний день есть в эксплуатации, починить его будет нечем. Потому что если у него, конечно, отвалятся колеса, колеса мы еще на место более-менее поставим, если у него выгорит хотя бы один какой-нибудь электронный контур, заменить его будет нечем. Но пока других вариантов нет. И у нас, конечно, упование на Китай, мы в конце концов получим от него. Американцы очень внимательно присматривают за китайцами, которые работают сейчас с Россией и своими санкциями очень конкретно обрубают все перспективы китайского присутствия на территории России. Особенно по электронике. Не говоря уже о каких-то других производствах, но электроника, она первая под присмотром, и раз в месяц публикуются списки компаний, которые попали под прямые американские санкции. Причем они работают иногда через Швейцарию с Россией, иногда через союзные республики бывшие, там, например, через Армению с Россией, через Казахстан. И все равно четко совершенно этот след отслеживается американцами, и китайцы после этого имеют огромное количество проблем. Поэтому, когда электротехническая часть у нас чего бы то ни было идет из Китая, то это ненадолго. Поэтому сломается, и все, и после этого уже будет починить нечем. Но других вариантов нет, приходится кататься на этом. Поздравления с Новым годом, да. Совершенно формулировка, которая сразу не считается. Всем желаю только прилетов родственников в гости. Вот по прилетам, это характеристика практически каждого информационного выпуска, где о прилетах говорят, и это от них не родственники, в этом контексте звучит как очень, конечно, серьезно отредактированная ситуация нашего бытия. Хочется, чтобы были прилеты только родственники. Так, купил ферму, жду, когда появится в продаже Кибертрак. Речь идет о ком-то из наших, оказавшемся в Америке. Но если вы в США, то вы купили себе не ферму, вы купили себе ранчо. Теперь вам полагается мустанг, будь то форд или лошадь. Вам еще необходим Стетсон. Но насчет Кибертрака... С Кибертраком проблема. Вы же сколько лет его уже ждете? Вы еще ферму не купили, а ждать уже начали. Привет, соратники. Мне здесь некоторое количество рукопожатий. Так, можно на гайкой по персику. Совершенно фантастические занятия у вас. Я не очень понимаю, зачем вы так с персиками. Это, видимо, в вас осталось с тех пор, как по телевизору давили бульдозерами яблоки. Да? Кстати, вы обратили внимание, что перестали вот эту санкционку давить, потому что параллельный импорт разрешили, и теперь все то, что раньше давили бульдозерами из еды, потому что оно было под санкциями, по параллельному импорту разрешено. То есть мы потратили, ну сколько, несколько миллиардов долларов на уничтожение еды, а теперь как-то стало не до того, еду теперь перестали давить. По поводу рынка. Кстати, вопросов на самом деле не так уж и много. Езжу на Kia 2011 года. Kia 2011 года – замечательная машина, любая Kia. Хотя, если это речь о, например, кроссовере, совершенно другой класс. Если эта машина легковая, то у нее очень низкий дорожный просвет. У корейцев, у них же нет понимания, что, оказывается, некоторые страны потратили десятилетия на ухудшение своей жизни. Корейцы идут по другому принципу. У них каждый год лучше предыдущего. У них дороги лучше, у них еда лучше, у них зарплаты лучше, у них квартиры лучше, у них машина лучше. Поэтому если прогресс российского автопрома в том, чтобы сделать автомобиль 60-х годов, 50-х годов, 40-х годов, мы вернули в производство двигатель V8 511 ZMZ, тот самый, который на ПАЗик ставился, а начинал на ГАЗ-53 в двигатель, причем 59-го года. Вот сейчас мы его вернули в производство. Вот для нас это прогресс. Мы поставили в производство двигатель, имевший в том числе в сальниках набивку из натуральных материалов, то есть не резиновые сальники, волосяные, там текстолитовая шестерня, и этот двигатель отвратительный был по конструкции, этот двигатель был совершенно чудовищный по своему ресурсу и очень плохо сделан. То есть на самом плохом отечественном заводе по выпуску двигателей, за Волжском моторном, делали по конструкции самый плохой мотор. Его делали, его ставили на ГАЗ-53, его ставили на ПАЗики, его ставили на КАВЗы, курганские заводы, курганские автобусы. И вот потом его в 21 году торжественно сняли с производства, сказав, что этот двигатель больше никому не нужен, он не востребован, пазики не выпускаются, а на вторичном рынке, куда его в основном производили, он не находит спроса. При том, что этот двигатель имел совершенно ущербные показатели и экономические для производителя, он был разорителен. Заводский моторный завод уходил в серьезный минус на производстве каждого подобного двигателя. И вот, пожалуйста, какая ситуация. У нас Россия начинает с того, что в 23-м году мы ставим в производство двигатель V8, нестареющая классика. Какой двигатель? Тот же самый из МЗ, который начинался как 511-я модель. Сейчас он, кажется, 534-й называется. И это тот самый невыносимый двигатель. И в этом прогресс. Это двигатель конца 50-х годов, разработанный в 40-х. Сейчас на дворе 23-й год. Мы возвращаемся на 70-80 лет тому назад. Корейцы так не умеют. Поэтому любая корейская машина с каждым годом становится лучше и по дорожному просвету все ниже и ниже. Потому что дороги-то лучше. Невозможно корейцу объяснить, что за последние 10 лет в России дорог стало меньше, и они стали хуже. А за 20 лет еще меньше и еще хуже. Как же? Но во всем же мире иначе живут. Во всем мире дорог становится больше, дороги становятся лучше, поэтому не нужен большой дорожный просвет машине. Это особенность автомобилей, и тут ничего не поделаешь. Корейские машины действительно все лучше и лучше и лучше, и они все больше привязаны к качеству инфраструктуры, в первую очередь асфальта. У китайцев та же самая ситуация. Дело, что китайцы не хотят делать автомобили. Китайцы будут делать макеты в натуральную величину не потому, что не умеют, хотя, конечно, и потому, что не умеют, а в первую очередь потому, что не хотят. Корейцы хотят, поэтому корейские машины сейчас одни из лучших в мире. Но и корейские дороги. У китайцев только дороги. Чем отличается «Москвич 412» от «Москвича 411»? Это вопрос с, знаете, человеком, который спросил, чем отличается черный хлеб от белого хлеба? Ну, просто потому, что для него понятно более-менее, что такое хлеб. А все остальное не очень понятно. Между «Москвичом 411» и «412» разница не в одну цифру. Разница в поколении и в идеологии. А 411 и 412 отличаются на 100%. Это вообще разные машины. Вот просто совсем. Вот просто между ними нет ничего общего. А циферки у них очень близкие. Если вы хотите в этом разобраться, в Википедии найдите. Вы увидите, что такое 411 «Москвич». Насколько он имеет отношение к 412-му. 2019 года Audi Q5 2.0 TFSI, какие могут быть проблемы? Первое время никакие, самое главное, что у этой машины по коробке роботу будет все очень неплохо, но во всем остальном это машина первого владельца. Если вы машину 2019 года еще себе не купили, и сейчас на дворе 23-й, вы хотите этот автомобиль каким-то образом получить, например, из Германии, а пока из Германии, все-таки частным порядком эти машины проникают на российский рынок. Ну, долгими путями, тем не менее, проникают. То есть кто-то был первым владельцем, эту машину откатал за первые 2-3 года, после этого продает ее к вам, вы второй владелец, это игра очень неприглядная, потому что машина одноразовая. И немцы сделали все для того, чтобы двигатель TFSI выхаживал только под первым владельцем заветные 100-120 тысяч километров пробега. После этого его даже откапиталить не получится, хотя мы с вами привыкли, что 120 тысяч километров пробега, да это, собственно, разминка. Двигатель после этого живет, и нет поводов в него лазить и что бы то ни было делать. Поводов-то нет. Но двигатель одноразовый сделан в расчете на то, чтобы не пережить рубеж первого владельца где-нибудь за отметкой в 120 тысяч километров пробега. Если вы эту машину купили, она у вас с 2019 года, вы на ней аккуратно ездите, то единственное, чем вы ее уничтожите теперь уже, это контрафактными маслами, потому что приличных масел в России нет. Их раньше практически не было, сейчас тем более с параллельным импортом приходят в красивые упаковки, но не то, что написано на этикетке. И поэтому в ближайшее время у нас с вами начнется массовый падеж автотранспорта из-за ненадлежащего качества масла, к сожалению, это произойдет. И самое главное, что неотвратимо, ничего с этим поделать не получится, потому что другое масло в Россию не приходит. Если эта машина под кем-то была с 2019 года, она придет сейчас к вам, то эта игра когда вы, купив автомобиль, вкладываете в него все те деньги, которые сэкономили. Пробег 60 тысяч, под кем пробег у этой машины? Под вами или под кем-то еще? Если под вами, то, конечно, вы еще будете до 120 ездить совершенно спокойно, без проблем. Так, еще несколько сообщений рецензирующего характера. Они не касаются в основном разговора, а ваши реплики и эмоции. ЗАЗ-968А еще не придумали. Лучше, чем ЗАЗ-968А, еще не придумали. У нас со Сашей Пикуленко много-много лет тому назад был общий приятель, который ездил на ЗАЗ-968М. И в течение всей зимы он пытался придумать себе какой-то отопитель, потому что у запорожцев двигатели с воздушным охлаждением, в салоне всегда было очень холодно, бензиновая печка чудовищная совершенно по конструкции, самый сложный агрегат. Те немногие, кто ее одолели, хвастаются, говорят, да ну что, да, ну, это просто. Но это, да нет, но элементарно. Ничего элементарного там нет. Очень плохо сделанная конструкция, очень плохо выполненная из очень плохих материалов. В Запорожье холодно. И вот наш общий знакомый на этой машине мучился и докладывал: Сан Саныч, а я вот себе газовую горелку поставил, у меня газовый баллон в ногах переднего пассажира, более-менее в салоне тепло. И всякие прочие технические достижения каждый раз нам предлагал обсудить и поаплодировать ему, поскольку действительно человек, он был очень изворотливый и инженерно одаренный. И я потом говорю: Саш, а что с этим запорожцем мучается? Может, ему нравится? Может быть, ему нравится ездить на запорожце? На что Сан Саныч сказал фразу: предлагаю ее отлить в граните. Сказал: нет, владельца запорожца, который не мечтал бы от него избавиться. Просто не получается. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что лучшая машина ЗАЗ-968А, нет, конечно. У запорожца, у него плохой мотор, у него очень плохое, очень низкое качество обработки деталей. И завод, двигатель это делал Мелитополь, а не мемзовские все, то есть не запорожской сборки. Запорожский автозавод превратился в жемчужину вот только уже в нашем веке, когда ушел из-под протектората Российской империи и стал самостоятельным производством. Вот тогда, да, действительно, запорожский автозавод начал делать уже очень даже качественно, тем более корейцы помогли, General Motors пришел на выручку, и там было очень много интересного, в том числе ноу-хау, которому, в общем, не мешало бы нашим поучиться. А так, 968-й – это ужасная машина с отвратительным двигателем, двигатель работы на МИ, тут как раз на надгробии на МИ должно быть написано в числе позорных достижений и обязательно строка, посвященная этому самому двигателю. V-образная четверка воздушного охлаждения, невыносимая. Машина очень плохая, в которой у запорожца единственное, что, наверное, дизайн. Первично 966-й, 968-й – это машины, которые были один в один слизаны с немецкой машины NCU Prinz. 968M – это уже наш рестайлинг. M-ка, пожалуй, самый симпатичный из них. Все остальное, ну, увы, это не в зачет, это действительно сложная машина, и с ней что бы то ни было сделать тяжело. Американцы рассказывают мне о том, как для Америки правильно произносить слово «Tucson». Это постоянный спор, потому что, когда корейцы придумали назвать свою модель именем американского города, весь остальной мир их не понял. И хорошо, что есть несколько американцев, которые весь мир пытаются научить правильной транскрипции. Всегда есть несколько немцев, например, которые мы привыкли произносить клуб «АДАК». Они говорят: «АДАЦ! Вы что там себе позволяете?» Мы говорим: «БМВ». «Да ладно, лохи вы! Нужно говорить BMW!» Вот то же самое сейчас происходит здесь у нас в чате, когда прилетает из Америки требование по-другому произносить название корейской машины. Не получится. Еще несколько замечаний тоже лингвистического характера. И самое интересное, что у вас здесь обрывочно идет разговор друг с другом, вы о чем-то спорите, а я вижу только отголоски ваших дискуссий, и довольно трудно определить, что же вы имеете в виду, и самое главное, зачем вы это делаете здесь и сейчас. Понятно, что вам поговорить друг с другом хочется. Сергей, что вы почувствовали, когда разбомбили Мрию? Это вопрос из Украины. Вы знаете, вандализм, вне зависимости от того, чем он был продиктован и насколько конкретно целились, пытаясь уничтожить самый крупный и очень интересный самолет, он абсолютно всегда имеет одну и ту же оценку. Сожаление, переходящее в ужас. Неважно, Мрию разбомбили, Мариуполь разбомбили или попали в забор к соседу. Абсолютно одинаково. Но Мрия, конечно, это удивительная совершенно техника. И украинцы они теперь уже дособирают следующий экземпляр, поэтому у них будет точно такой же самолет, а у России его не будет. Журнал «Юный техник» вы вспоминаете, да. Было несколько замечательных техник. Вот советское детство, оно как раз позволяло соприкоснуться с тем, чего теперь уже нет. И раньше ведь ориентиры были совершенно четкие, люди знали, что нужно приходить в библиотеку. В библиотеке есть читальный зал, в читальном зале можно взять «Моделист-конструктор», «Юный техник». Удивительные совершенно журналы. «Моделист-конструктор» мне был более интересен, потому что там давались чертежи, а чертежи, даже если ты не умеешь их читать как инженер, ты все равно понимаешь и размеры, и параметры, и соотношения. И это было проникновением в суть автомобиля на очень хорошем, профессиональном, глубоком уровне. Это когда, знаете, как у Льва Толстого, как нужно писать для детей, так же, как для взрослых, только еще лучше. Как нужно издавать периодику для детей, то же самое, как для взрослых, только еще лучше. Поэтому «Юный техник», «Моделист-конструктор», да, конечно, спутники моего детства. И там же довеском шел журнал «За рулем», но в журнале «За рулем», сделав, кстати, полный цикл развития, журнал сейчас опять возвращается к этому, в те времена, в мое детство, были в основном первая часть номера, это всякие статьи перевыборные о сессии ДОСАФ, где избирали какого-то председателя, работа в ДОСАФ и всякие автоклубы ДОСАФ, а про автомобили там была вторая часть журнала. Вот сейчас журнал «За рулем» возвращается опять-таки к тому же советскому периоду, когда у них там были в основном разговоры о каком-то внутриведомственном, никому не интересном. Так, Тиана, так, это какая-то Тиана, которая не автомобиль, это разговор идет неизвестно о чем. У меня на сайте ГИБДД висит объявление о штрафе, выписанное два раза, а на второй мне пришло извещение от приставов о том, что снимут деньги, в суд не пойду. У вас есть, в таком случае, последнее упование на срок давности? После того, как судебные приставы уведомили вас об исполнении, они могут и пошевелиться. Если не пошевелитесь, и вы не собираетесь судиться, и не собираетесь оспаривать вынесенное в отношении вас неправомерное решение, то тогда вам придется уповать по-прежнему на срок давности. Срок давности заканчивается по административному производству, и после этого уже все взятки гладкие. Но, знаете, есть... У нас с вами еще со времен «Эхо Москвы», вы его помните, Равиль Ахмеджанов, это как раз специалист по административной практике, который очень умело, очень грамотно и на профессиональном уровне оспаривал в нашу с вами пользу подобное решение. Поэтому зачем ждать? Вы можете пройти по этому пути, найти Равиля Ахмеджанова, он есть в Фейсбуке, он есть в интернет-пространстве, есть все его координаты, и с его помощью, во-первых, разобраться, а во-вторых, победить систему. Знаете, прятаться от системы – это не то же самое, что ее победить. Победа слаще. Велосипед на крыше автомобиля еще лучше. А на велосипеде-то ездить все сложнее и сложнее, все меньше и меньше. Велосипед становится все лучше, а поскольку и с дорогами далеко не самая благополучная ситуация, и люди становятся злее, то на велике ездить опасней. Вот прям совсем не уверен, что это лучше, когда у вас на крыше такое существует. Лучше купить Challenger, чем Mustang. Ну, современный Dodge Challenger 2008 модельного года, который вот-вот сойдет со сцены, машина, конечно, легендарная. Mustang в своем развитии чем интересен? Это машина, которая не имела перерыва. Со времен первого Mustang, вот как 64-го года его начали производить, так всю пору поколение за поколением идет. И Mustang, во-первых, блистательно красив, во-вторых, конечно же, ну, весьма достойный автомобиль. Хотя управлять избыточной мощностью не у всех получится. И есть, конечно, европейский Mustang, а есть американский Mustang. У них совершенно разные двигатели. Американский Mustang еще опасней, но если вы его укротили, здесь все то же самое, как с лошадью. Если вы научились его держать в узде, то, да, конечно, Mustang будет для вас совершенно упоительным. По поводу Челленджера. Челленджер ведь он легендарный киногерой. В действительности эта машина стартовала в 70-м году, Dodge Challenger первого поколения. До этого, ну, имя существовало, но не как самостоятельная модель. Вот когда появился Dodge Challenger первого поколения, эта машина на конвейере просуществовала всего 4 года. Она провалилась с треском. А Dodge Challenger оказался никому не нужен в Америке. Но за это время он успел засветиться в кинематографе, и легенда автомобиля под названием Dodge Challenger, она голливудская, она кинематографическая. Там еще был, кстати, Dodge Charger. Он чуть более ранний, он совершенно другой, но внешне они абсолютно одинаковые. И разница в том, что у Чарджера у него подрамник и другая подвеска, и он на полметра длиннее, это на самом деле для специалистов с точки зрения обывателя это было одно и то же, поэтому, собственно, Челленджер и провалился. И Челленджер успел оставить след в кинематографе, и этот след по сию пору в американском кинематографе очень весом. Потому что после того, как Челленджер первого поколения сняли с производства, второе поколение это не родилось. Через несколько лет, да, американцы решили, что давайте мы все-таки это легендарное имя, а оно стало легендарным за один цикл жизни, всего лишь за 4 года, но благодаря большому количеству присутствия в кинематографе. И давайте мы попробуем. И взяли тогда Lancer, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer Coupe, назвали его Dodge Challenger второго поколения, тоже пару лет поторговали, не особо это получилось. И в 2008 году, когда вернули в производственную линейку Dodge Challenger, то все подумали, мы что-то, конечно, не очень помним, но кажется, это же тот самый легендарный. А у него был перерыв в модельном производстве, в модельном ряду, вот третье поколение всего лишь с 70-го по 2008 год. Там провалы колоссальные, никто этой машиной всерьез не занимался. И когда вы впрямую пытаетесь сопоставить Challenger и Mustang, то Challenger своей легендарностью обязан только кинематографу, отнюдь не ездовым характеристикам. Тем более, что первый Challenger, ну как, ну задняя рессорная подвеска, неразрезной мост. То же самое, как у 24-й Волги. Это очень сложная машина. Если вы умеете дрифтовать и в управляемом заносе можете пройти поворот, тогда эта машина для вас. Если вы этого не умеете делать, тогда вы убились сразу. Но Challenger настолько легендарен, настолько блистателен, настолько изумителен, что даже когда в прошлом году, в позапрошлом уже, в 21-м году, Илья Найшулер снял фильм «Наш с вами», практически отечественный Илья Найшулер, в большей степени, конечно, лондонский дэнди, и тем не менее нашего столичного розлива, отечественного производства, снял фильм «Никто». Помните фильм «Никто» 21-го года? Какой шикарный боевик. Там тоже нашлось место для Dodge Challenger белого цвета первого поколения. Машина, которую он угнал у соседа и поехал на ней на финальную разборку, то есть вступая в бой с русской мафией за рулем именно этого автомобиля. Dodge Challenger – это Голливуд, это кинематограф. Нынешний Challenger 2008 года мне больше нравится канадский с двигателем V6, хотя, конечно, все мы знаем, что настоящий американский автомобиль – это двигатель V8. Но у американца у него полный привод. Есть шанс, что не убьете. То есть у канадца полный привод. Вот если вы берете канадского Challenger'а, полноприводного с V6 и тюнингуете его, поднимая мощность мотора, тогда вы получаете, в принципе, все то же самое, но безопасно. С Мустангом у вас так не получится. Но когда вы впрямую ставите, сопоставляете машины, понятно, что вы очарованы имиджем Челленджера, созданным в Голливуде. По факту эта машина, ну, имеет немножко меньшие характеристики и чуть меньшую славу, и в том числе потребительскую славу, чем постарался над ней Голливуд. Но вот тем и хороша судьба автомобиля в кинематографе, что он может быть даже весьма посредственным, хотя в данном случае, конечно, он не весьма и непосредственный, но сильно преувеличенный благодаря умению кинематографистов и сколько фильмов. Даже Тарантино снимал дуэль Челленджера с «Шевроле Нова», с «Чарджером». И вообще, если посмотреть шлейф, который Челленджер оставил в кинематографе, то, конечно, он... Ну, вполне возможно, что преодолеет популярность кинематографического «Мустанга», но все вместе они не дотянутся до киноуспеха «Субурбана». «Субурбан» – это машина номер один в кинематографе. Полина пишет: «А я езжу на Porsche Cayenne, а замечательно, а Porsche Cayenne – это машина для того, чтобы на ней гонять и гонять, а потом попытаться починить». Рено Сандеро Степвей 19 года, 75 тысяч километров пробега, состояние хорошее, за миллион, нормально ли мы сделали эту покупку? Да, и, во-первых, Николай М., вы миллионер, отнеситесь к этому подобающим образом. Вы за миллион взяли автомобиль. И, возможно, вы миллионером были очень недолго, вчера заняв у друзей, а сегодня потратив на машину. Но миллионер все-таки. Что ждет рынок запчастей, хотя бы расходников? Рынок запчастей в ужасе, в кризисе и в деградации. И рынок запчастей у нас всегда был контрафактный. На рынке запчастей мошенников было очень много, подделок всегда было очень много. За ним, за рынком пытались присматривать. Правообладатели, например, Toyota и BMW, они бились с помощью Федеральной антимонопольной службы, чтобы не допустить на российский рынок проникновения деталей, имеющих маркировку BMW и Toyota, либо для BMW или для Toyota, помимо собственных складов. То есть приход любой запчасти извне они пытались предотвратить. Они пытались не допустить чужеродный BMW-шный, какой бы то ни был расходник, то же самое с Toyota. Теперь этого, конечно же, нет. И у нас с вами год, ну, как 10 месяцев тому назад, вот в феврале, рынок уже поперхнулся. Потом было, во-первых, разрешено во вход правообладателя привозить все, во-вторых, закончился контроль. И в марте, вот уже сейчас, есть четкое совершенно доказательство произошедшей трагедии. Те люди, кто в марте что-то менял на своих машинах, там, сальники какие-то, там, подшипники, они тогда еще втридорога покупали, ну, те самые поставки, знаете ли, вот до специальной военной операции, когда еще на складах было, это вот прям вот родные в коробочках. Вот они в марте, в апреле как-то ремонтировали свои машины, что-то там нормально меняя. И вот все то, что в марте, в апреле они поставили на свои машины, летом уже у них развалилось, вывалилось и вытекло. То есть уже в марте, когда еще, казалось бы, ничто не предвещало, просто была паника на рынке, и все взвинтили цены. Ну, когда есть паника, на этом всегда есть желающие заработать, и когда у тебя валяется контрафактный сальничек за рубль, ты смотришь на всеобщую панику и думаешь, ну, раз я продавец, да, я продам его за 10 рублей, и все, оно же его купит. Но он контрафактный, он от этого не перестал быть контрафактным. И вот, начиная с марта, мартовские, апрельские замены комплектующих и запчастей, это уже был брак, это уже был восьмой сорт. Сейчас те люди, кто тогда еще ремонтировал машины, они уже идут по второму кругу. Они уже по второму, по третьему разу меняют тот же самый сальник, а он все почему-то течет, течет и течет. Как при советской власти, сколько на «Жигулях» сальники не меняют, они все равно текут. И на рынке запчастей эта ситуация будет усугубляться, потому что 99% того, что продается, это невыносимо. Есть несколько компаний, например, одна из них, официально занимающаяся поставками запчастей для Peugeot, для всего Stellantis, Peugeot, Citroën и прочих апелей, которые входят под крышу Stellantis. Так получилось, что это юридическое лицо было выделено в отдельное подразделение еще во времена благоденствия, когда отдельно офис существовал, когда были дилеры, и тогда поставки всех запчастей для них были заведены за... контрактованное на одно юрлицо. Вот это юрлицо, оно было достаточно умелым, оно справлялось, потом произошла специальная военная операция, и это юрлицо выдержало. Поэтому единственное, кому, может быть, пока еще можно, не то чтобы доверять, но, по крайней мере, меньше опасаться, это бывшим дилерам Peugeot Citroën, у которых со склада есть прямые поставки запчастей. На рынке этих запчастей уже нет. И все, что вы покупаете на рынке, вероятность того, что это будет подлинник, равна нулю, вероятность того, что это будет контрафакт, она максимально высока. Это касается масел, это касается лампочек, это касается сальников, это касается тормозных колодок, тормозных дисков и всего остального. Это очень трагично, и мы с вами приходим к ситуации кубинской, когда мы донашиваем кое-как оставшееся от революционных времен, и шансов на то, что оно проживет долго, вечно и на хороших комплектующих очень мало. При советской власти это был удел самых богатых людей, которые имели возможность заказывать запчасти на свои машины из-за границы. Когда из Германии, из Америки, особенно на американские машины, очень мало их было при советской власти в частном владении, но были, тем не менее, американцы на автоматических коробках передач. И тогда был специальный подпольный канал Аэрофлота, когда летчики привозили комплектующие либо ремонтные коробки, либо возили на ремонт. Представляете, при советской этой власти, когда все под присмотром, все под колпаком КГБ, тем не менее, возили коробки передач через спеццех ЗИЛа, то человек на американской машине приезжал ночью на завод имени Лихачева, охрана его пропускала, его загоняли в спеццех, в шестой, где делали правительственные ЗИЛы, там снимали эту коробку, дефектовали и отправляли в Америку аэрофлотом, там ее либо ремонтировали, либо вместо нее давали новую, покупали, соответственно, новую, привозили в Советский Союз. Это все в 70-е годы в глухом антикоммунистическом подполье воспринимается как сказка. То есть никто не поверит, что такое было, кроме тех людей, которые этим занимались. Стоило это дорого. Стоило это, в том числе, могло обойтись в 1000 рублей. 1000 рублей, ну, знаете, это по советской жизни, это колоссальные деньги. Но кооперативная квартира начиналась с 2000 рублей. То есть половина кооперативной квартиры – это стоимость ремонта коробки передач. И тем не менее, вот этот очень странный логистический путь, он существовал при советской власти, тайком ремонтировали американские машины таким методом обмена и доступа к американским запчастям. Конечно, это останется у очень небольшого круга людей, а у нас у всех с вами, привыкших к тому, что мы приходим в магазин, к тому, что мы заказываем по интернету, и мы грозно смотрим, ну это точно оригинал, а там сидит такой специальный ханыга, да зуб даю, конечно, но специально для вас, вот тут прямо вот чики-пики. Не верьте этому, будьте готовы к тому, что все, конец. Проверить работу сальника, проверить, насколько он качественный, да вы никак не сможете. У нас с вами методов для этого нет. Проверить качество подшипника, да никак мы его не проверим. Проверить качество любой железки, любого там термостата, внутрь не заглянешь и никогда не узнаешь, он ремонтный, восстановленный. Помните, у нас было сколько прорывов обычных труб отопления в Санкт-Петербурге несколько лет тому назад, когда просто старую гнилую трубу заматывали в новую изоляцию, закапывали под землю. Ну, это была мошенническая схема. Кто вот отличит вот эту трубу? Ну, кто может ее проверить? Кто-то должен был, но даже и он не смог. За взятку – это один вопрос. Но проверить жизненно важное, потом весь Питер взорвался, и потекли трубы, и фонтаны били на каждой второй улице, схватили за голову, начали раскручивать уголовное дело, но было уже поздно. И вот точно в такой же ситуации мы с вами оказываемся один на один на вторичном рынке и на рынке запчастей. Мы предотвратить это никак не можем. И даже наш очень надежный слесарь, которому мы говорим, Вась, ну ты же знаешь запчасть, вот ты в лицо, я говорю, пойди, ну купи, я заплачу. И Вася покупает, и он тоже покупает контрафакт, потому что коробочка хорошая, снаружи выглядит великолепно, ставят на машину сальник, через 5000 километров он течет. Ничего не поделаешь. И никакого обнадеживающего здесь сценария нет. Когда можно ненаказуемо вот так мухлевать, люди будут ненаказуемо вот так мухлевать. Мы с вами являемся заложниками этой ситуации. Трамваи не везде проехать могут, это тоже ваша какая-то дискуссия. Трамваи, как в Москве это было, отказались от трамваев. Все, больше не будет никакого трамвайного сообщения. Рельсы закопали. Прошло некоторое время, откопали, проложили по новой рельсе, закупили новые трамваи. Но это к разговору о делении бюджета, а не здравого смысла. Так, еще несколько ваших реплик по автомобилям. Вы хвастаетесь друг перед другом, какие машины у вас есть. Поделитесь мыслями о Suzuki Ignis, пожалуйста. Игнисы бывают разные. Игнис бывает самый современный. На нашем рынке его никто не видел, но сейчас по параллельному импорту, возможно, он придет. Игнис – это машина не самая выдающаяся. Игнис был хорош, когда он приходил к нам официальный, в 2007-2008 году, вот тот Игнис. По дизайну машинка так себе, но особенно на полном приводе он был, конечно, интересен. Suzuki вообще, на самом деле, это одна из лучших японских фирм. Она недооценена нами, потому что делает не тот размер. Мы же меряем машину на килограммы и на метры. Для нас машина должна быть большая, чтобы все боялись, чтобы уважали. А тут какие-то Игнисы, какие-то сплэши, какие-то витары, маленькие машинки, они не могут быть уважаемыми, не могут быть в нашем восприятии хорошими. Они очень хорошие. У Suzuki у них все-таки конструктивно все было неплохо. Все Suzuki отлично держат дорогу. По ездовым характеристикам любой Suzuki – это беспроигрышный вариант. А претензии к этим машинам могут быть, во-первых, из-за того, что по резинотехническим изделиям они все рассчитаны тоже на рубеж где-то 100 тысяч. После 100 тысяч потихонечку начинают подтекать абсолютно все сальнички по кругу. С этим надо что-то делать. Такая родовая особенность. И самое главное, у них очень унылые салоны. И когда тем более какая-нибудь машина из Suzuki готовится для девочки, такая из себя праздничная снаружи, а внутри, хочется спросить, все там SX4, например, тот же самый Ignis, почему так мрачно? Японцы, что вы имели в виду? Конструктивно по железу, по моторам, по трансмиссиям замечательные машины. Так, Полина уточняет, что она ездит на Porsche Cayenne в Бельгии, что она украинка, беженка с марта. А то, что вы беженка, это повод для сочувствия, на самом деле для содрогания. И, конечно, хорошо, что вы свою тягостную судьбу беженца смогли как-то уравновесить покупкой Каена, тем более в Бельгии. Крупновата машина для Бельгии, для Брюсселя и для Антверпена, тем более для Гента, но машина замечательная, тем более она находится в среде хороших запчастей и классных горюче-смазочных материалов. Поэтому, конечно, ее хватит надолго. Так, про Тиану у вас идет какой-то спор, который мне непонятен. Я к корейской машине не подойду, впрочем, и к американской. Для меня только Toyota автомобиль, пишет Алекс. Ну, почему бы и нет? И здесь самое главное, что мы же не стоим с вами по позиции коммунистической партии, которая требует от людей присягнуть к какому-то однозначному решению. Toyota? А Toyota умеет делать автомобили. То, что лично мне, например, не нравится, так это не говорит о том, что это автомобиль плохой или хороший. Так, езжу на Audi Q5 2012 года, довольно очень. Что будет дальше? Прекрасный вопрос. До времени с этой самой специальной военной операции у меня есть машина, пробежала столько-то тысяч километров, что дальше? Дальше, если вы в России, берегите ее, пытаясь приобрести масло, которое спасет ее, потому что самое главное изделие, которое эту машину может уничтожить, это, к сожалению, масло. Тут ничего не поделаешь. Во всем остальном, ну, на роду не написано, что у этой машины будет что-то хорошо или что-то плохо. Тем более, ну, под хорошей хозяйкой, как правило, живут долго. Так, еще одна попытка найти все-таки канву разговора, где вы не друг с другом о чем-то говорите, а о чем-то со мной. Так, Камри 16 года, спокойная езда, проедет ли она еще 10 лет? Да, Камри как раз одна из тех машин, которые, если удастся спасти от контрафактного масла, проездит, конечно же, 10 лет. Аркадий спрашивает, как думаете, насколько сильно ударит по бюджету Российской Федерации отсутствие поступления налогов с топлива в случае развития электротранспорта? Это очень отдаленная перспектива, потому что ни о каком развитии электротранспорта речи нет. Каждый раз, когда заявляется государственная программа по электротранспорту, каждый раз, когда речь идет о том, что, например, в стратегию до 35 года стоимостью там, 2,7 триллиона рублей вписано развитие электротранспорта, речь идет ни в коем случае не о результате. Никакого серьезного присутствия электротранспорта не будет. Его не будет уже и в Европе. С 23 года, с нынешнего наступившего, Volkswagen возобновляет производство дизельных автомобилей. Потому что электроэнергия в Европе, ну, в разных странах по-разному, но в совокупности, в целом, она сначала подорожала, потом закончилась. Электромобили в Европе – все. Хватит, закончились, вышли в финал, все потихонечку возвращаются к дизелям. В России электромобиль неприменим, в России никакого электромобиля быть не может. Это увеселение для жителей Краснодара, ну и, может быть, там для центра Москвы. В целом электромобилизация населения не получится. И в силу того, что эта машина мало где нужна, и нету того, что нужно было бы нам, ну там внедорожники, грузовики, а там же, там, где это могло бы появиться, какой-нибудь там, условно говоря, Tesla Cybertruck, там не будет инфраструктуры. Поэтому поиграть, побаловаться, некоторое количество людей себе это позволит. И за счет этого, конечно, не произойдет никакого снижения по налогам. Если вдруг, то есть первое, электромобилей не станет настолько много, чтобы они вытеснили автомобили с двигателем внутреннего сгорания, тем самым произошло перераспределение по налогам. Во-вторых, если вдруг электромобили станут заметной величиной, их будет действительно много, их обложат точно такими же налогами. И задавят, и задушат еще страшнее. Ну, просто потому что это увеселение, то есть это излишки, это предмет роскоши. Автомобиль – это на каждый день, а электромобиль – это игрушка. Если у тебя есть деньги на игрушку, значит, ты более состоятелен, и тебя нужно задушить и задавить более серьезными налогами. А в-третьих, у нас в литре топлива акцизы, они регулируются государством, стоимость, доля нефти в стоимости литра бензина – в нашей стране составляет 7%. Поэтому, когда там на бирже нефть падает или, наоборот, нефть поднимается в цене, вот эти 7% стоимости каждого литра топлива, они колеблются потихонечку, но никакого результата серьезного не имеют. Все остальное – это уже жадность государства. Налоговая нагрузка в каждом литре топлива, она превышает 50%. И там же акцизы, и поэтому с населением будут драть до последнего, а грузовики останутся всегда, а 70% производимого в России продукта развозится по финальным точкам потребления на автомобильном транспорте, то есть грузовики будут востребованы всегда. Поэтому электромобили никакой роли не сыграют, а государство останется при своих. То есть не будет никакого удара по бюджету. Еще реплика про импортные автомобили, о которых идет речь. Вы шикарно совершенно друг с другом разбираетесь. Здравствуйте, Мерседес 124 хочу. Как быть, спрашивает Сергей Паршин. 124 Мерседес, машина, которая, ну, наверное, тоже претендует на какую-то легендарность. Старый, хотя, конечно, уж если вы хотите немецкую классику, то 123-й. Предыдущий 123-й, 124-й, окабаневший, хорош в версиях там Брабуса, что-нибудь там V8, ну хотя да, конечно, может быть и версия такси. 124-й, подождите, через какое-то время вполне возможно, что правительство пересмотрит таможенные ставки, и ввоз в Россию всего, чем мы жили в 90-е, будет возобновлен, главное, чтобы хватило на это денег. Бывает, что товар, о котором мечталось, вот он, осталось теперь достать из кошелька нужную сумму. 124-й как объект обожания, да, пожалуйста, вполне себе классная машина. Хожу пешком, после 5 километров спокойной прогулки улучшается настроение, восстанавливается кислотно-щелочной баланс, появляется аппетит, рекомендую. Езжу на автомобиле, после 5 километров за рулем восстанавливается кислотно-щелочной баланс, увеличивается количество ресурса и запаса здоровья в организме, улучшается настроение, очень рекомендую. Теслу стоит ли покупать, живя в Европе? Живя в Европе можно. Тесла для Европы подходит. Тесла – это плохой автомобиль и очень хороший гаджет. Тесла – это автомобиль, то есть это изделие для того, чтобы тыкать в кнопочки пальчиком. И Тесла как раз нужна для этого. А тем более ее позиционирование в социуме говорит о том, что человек, который купил Теслу, это более модный, более продвинутый. То есть вот у всех Samsung, а у вас iPhone. У всех электромобили, а у вас Тесла. Каких бы то ни было преимуществ по Тесле, не знаю ни одного, в принципе. Но как электромобиль, вполне уместно. По Европе самый раз. Порекомендовать там ту или иную модель не возьмусь, особенно учитывая, что Европа бывает разная, иногда очень тесная. И здесь нужна Тесла самая маленькая. А Тесла не очень маленькие машины. Идет битва между владельцем Volkswagen GTI и Camry 6. Вот прямо здесь она сейчас разворачивается. Ну, много у вас накопилось того, что можно было бы сказать. По поводу печки пришла реплика на Запорожец, что она была плохая, ее убирали. Да, после того, как выкидывали этот пожароопасный инструмент под названием печка в Запорожце, она была очень пожароопасная. После этого в машине становилось смертельно холодно. Не всегда можно было с этим жить дальше. Все-таки нужно было придумывать себе какие-то варианты обогрева. Езжу на Шкоде Октавия А7 2014 года, двигатель 1.8. Молюсь, чтобы мне ее теперь хватило до пенсии. Шкода во все времена была очень правильным выбором. Шкода во все времена очень классный автомобиль. В Шкоде всегда машины было больше, чем денег, затраченных на нее. Двигатель 1.8 хватит надолго. А тут же в нашу битву по поводу челленджеров и мустангов прилетел уже Chevrolet Camaro. И тоже с удовольствием и гурманством. Да, но в этом как раз и постоянный спор идет уже внутриамериканский, который выплескивается, конечно же, благодаря кинематографу в Европу и в Россию. Какой же из икон лучше? Кому поклоняться? Поклоняться там Chevrolet Camaro, Мустангу, Челленджеру. Они все для преклонения, они все как раз для того, чтобы их любить и обожать. Причем реально людей, которые на Camaro ездили, их очень мало. Но кинематограф эту модель раскрутил, конечно, не особенно там какого-нибудь там 68-го, 70-го года. О, великолепно. Смотрится завораживающе. Скажите, Сергей, про Volvo S40 T5 6-го года с бензиновым двигателем 2.5 и механикой, пробегом 161 тысячи. Какие могут быть сюрпризы? Ну, у S40 T5, учитывая, что это за машина, тут, конечно, вы ждете от меня какого-то восторга и восхищения по поводу S40. Да, собственно, какой может быть восторг? S40 хорошая машина на фордовской платформе. T5 с двигателем 2.5. И это, конечно, самая максимально избыточная комплектация, которая только могла быть. Я даже не знаю, у нас официально на рынок сороковки приходили с T5, я уже просто не помню. Двигатель 2.5 пятигоршковый был по ресурсу очень даже неплох. И это, когда его ставили не на сороковку, а на 60-ку, он там замечательно совершенно справлялся. Для сороковки, ну, тоже неплохо, потому что по управляемости машина отточенная, тут у вас особых проблем не будет. А по ресурсу, тем более на механике, при пробеге 161 это еще нормально, а дальше вы упираетесь в очень специфические комплектующие запчасти. Вот где их брать, непонятно, ну, опять по мере возникновения проблем. В совокупности машина замечательная, как всякая Т5. Все, что у Volvo было зверски спортивным, специально придуманным с избыточной мощностью, это было очень хорошо сделано. Вольвовцы, они ведь в то время пытались уйти от имиджа производителей машин для пенсионера, школьного учителя или деревенского врача. Они хотели быть машиной молодых, спортивных и богатых. Такие все из себя клиенты Volvo – это только галстуки, только MBA, только яростный взгляд американцев вдаль, короткая стрижка, 3 сотовых телефона и избыточная резкость. Мы такие все из себя молодые, перспективные, рвем жизнь зубами. Volvo на этот имидж потратила очень много времени, очень сил много, и именно тогда стали появляться вот эти модели Т5. Это началось, конечно, еще с 850-й, потому что вот первая 850-я Т5 Estate, не зря они взяли кузов универсал, шикарный получился автомобиль. Вот с тех пор как раз все Т5, или все имеющие индекс Т, оно должно было показать, насколько высок имидж, насколько блистателен имидж спортивного автомобиля Volvo. И сороковка, очень достойная по дизайну машина, сделанная на платформе Ford Focus первого поколения, с задней многорычажкой, была машина с отточенной управляемостью. Не загубить ее, да, конечно, было бы здорово, поскольку по запчастям мы с вами все в одинаково трагичной ситуации. Ольга спрашивает, Renault Arkana 1.6 полный привод хочу купить. Да, и у Арканы, я не знаю, где вы ее найдете, но если найдете, с двигателем 1.6, она была очень хороша на ручке. Мне Аркана понравилась. Ну и Аркана вообще, эта машина в первую очередь для красоты. Она по салону замечательная, она в целом по силуэту своему очень примечательная. Я ездил, мне она показалась очень достойным экземпляром. Электротранспорт только троллейбус или трамвай, но не все с вами согласятся. Где брать оригинальные масла, какой выход у дилера, спрашивает Игорь. Да в том-то и дело, что и раньше-то было опасно, а теперь, конечно же, вы, если пытливым разумом пойдете по знакомым, по всяким гаражам, по звонкам, вы рано или поздно набредете на того же самого дядю Васю, который будет говорить там, только для вас, слушайте, вот знаете, Игорь, тут специально у меня поставка. Не получится этого, в том-то и дело. Вести хороший продукт в Россию нет смысла. Во-первых, тебя ограбят, отберут на таможне, у тебя будет очень тяжелая, очень дорогая доставка, потому что та фура, которую вы повезете, погоните ее через Россию, ее отберут несколько раз на постах ГАИ, на весовом контроле. У вас будут очень большие накладные расходы, поэтому у вас норма прибыли складывается из чего? Из того, что вы взяли даром самый дешевый продукт, привезли его в красивую упаковку и здесь уже продали. И у продавца, у него нет задачи привезти хорошее масло. Тем более теперь, сейчас, вот в условиях нынешней законодательной ситуации, никто не отвечает за содеянное. Конечно, есть какой-то закон о защите прав потребителей, но никто не будет его соблюдать так скрупулезно. Поэтому у каждого представителя бизнеса, у него задача заработать, кинуть и убежать. и привозить, создавая свою репутацию, что-то хорошее, конечно, нет. И оптовики, ну, тем более оптовики, они берут точно такой же плохой продукт. Где брать хорошее масло? Ответ – нигде. Но бывают исключения. Вот с этими исключениями, да, вам придется как-то попытаться найти какие-то варианты. Это довольно сложно, но у нас с вами нет другого варианта. Хотя, конечно, в России есть один производитель, вы его знаете, он делает зеленую жижу, он ее делает на компонентной базе российской. Есть шанс, что он поможет. На сегодня все. Всего хорошего. До свидания.